Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Продолжение политики». У микрофона Ирина Лагунина. Автор резолюции ПАСЕ по России о том, чего следует ожидать российскому руководству дальше. Турция внимательно следит за тем, что происходит на территории Украины, а турецкие пользователи интернета вводят свои санкции против России. Можно ли взять под контроль интернет, блокируя сайты, мнение американского эксперта? И во второй половине часа программа Александра Подрабинока «Дежавю». Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. С вами Ирина Лагунина. В четверг, 10 апреля, Парламентская ассамблея Совета Европы проголосовала за проект резолюции, лишающий Россию права голоса в этой организации. Предварительное голосование проводилось по двум вариантам резолюции. Один был предложен британцем Робертом Уолтером исключить Россию из Совета Европы, второй – датчанином Майклом Аструмом Йенсеном лишить Россию права голоса, и мониторинговый комитет ПАСЕ одобрил второй. Он предусматривает испытательный срок до январской сессии 2015 года, когда европейские парламентарии вернутся к вопросу о поведении России на континенте. Автор проекта так называемой «мягкой резолюции» Майкл Йенсен ответил на вопросы молдавской редакции «Радио Свобода». Чего ожидает ассамблея от России до января 2015 года?
Сейчас мы пытаемся сказать, что Российская Федерация перешла красную черту. Они использовали военную силу против другого члена организации, Украины, и аннексировали часть территории другого государства, Крым. А посему мы надеемся, что Российская Федерация деэскалирует ситуацию, уберет войска от границы с Восточной Украиной, а также откажется от аннексии Крыма. Если этого не произойдет, тогда в январе следующего года большинство государств, как я предполагаю, будут готовы сделать более серьезный шаг, чем просто лишение права голоса. Тогда мы уже будем обсуждать, стоит ли исключать Россию из Совета.
В тот момент, когда мы с вами разговариваем, в Крыму люди стоят в очередях за российскими паспортами. Насколько реалистично это требование, чтобы Россия отдала Крым обратно Украине?
Но это единственное требование, с которым мы можем выступить, потому что Украина участница Совета Европы, как и Россия. И мы должны придерживаться европейских стандартов и европейского права. А это право ясно утверждает, что одно государство не может вторгаться на территорию другого и забирать себе часть территории. Особенно в Европе. Это так не по-европейски, если можно так сказать. Поэтому другой реакции у нас быть не может. И если Россия не деэскалирует ситуацию, если она не откажется от дальнейшего нагнетания обстановки, то нам придется ее исключить. Нам придется говорить о более жестких санкциях, поскольку, очевидно, это единственный язык, который господин Путин понимает. И поэтому нам придется говорить на этом языке.
Ассамблея уже дважды шла на такой шаг ограничения права голоса для России. В 2000 и 2008 годах в связи с войнами в Чечне и в Грузии соответственно. Но внешняя политика России, по крайней мере, по отношению к бывшим республикам СССР, не изменилась. Вы ожидаете перемен на этот раз?
Я не наивный человек, я слышу, что говорят здесь мои российские коллеги. Мы вернемся, это так называемые мягкие санкции. Я беспокоюсь о том, понимает ли российское правительство сигнал, который ему посылают. Потому что если российское правительство не понимает этот сигнал, то это повод для очень серьезной дискуссии среди нас, включая Совет Европы, является ли Россия европейской страной, разделяет ли Россия те же европейские ценности, которые разделяем мы. Это очень сложный разговор и очень щекотливый, но мы должны его провести, потому что если Россия не хочет принимать европейские ценности, тогда нет никакого смысла в том, чтобы она была участницей Совета Европы. Я довольно много путешествовал по России и встречался не только с политиками, но и с обычными людьми. И многие из них хотят, чтобы их страна была мощной мировой державой. Я могу понять это чувство, конечно, но в то же время они хотят быть частью Европы, они хотят разделять европейские ценности, они не хотят изоляции, они не хотят, чтобы их страна выступала противником Европы. Мне кажется, российское руководство сейчас раскручивает пружину. Жесткие заявления в ответ на наши жесткие заявления. Но когда дело дойдет до решающего момента, то они сделают все необходимое для того, чтобы остаться в ведущих международных организациях. А Совет Европы является таковой.
То, что происходит в Крыму и на Украине, воодушевляет другие регионы, где есть сепаратистские настроения. Приднестровье, русскоязычное население балтийских государств.
Я хорошо знаю, что происходит в Приднестровье, в Балтийских государствах, а также в Грузии, где тоже есть две отделившиеся республики. И да, очень многие мои коллеги серьезно озабочены тем, как далеко пойдет Россия. Вторгнется ли она, например, в Латвию, где русскоязычное население весьма и весьма многочисленно, больше миллиона человек. Что мешает России, например, послать туда так называемых миротворцев? Мешает и останавливает, на мой взгляд, только одно, тот факт, что Балтийские государства являются членами НАТО. Так что если мы не проведем черту, то где-то наверняка начнется эскалация. И особенно в Молдове, на мой взгляд, есть потенциальная возможность эскалации. Мне кажется, что следующей горячей точкой будет Приднестровье, которое уже официально попросилось быть частью Российской Федерации. И если Российская Дума и российские правительства согласятся на это и скажут: «Хорошо, вы теперь часть Российской Федерации», то это просто взорвет ситуацию. Так что я очень надеюсь, что Европейский Союз и Совет Европы проведут эту черту и твердо скажут России: «Все, достаточно, больше накалять ситуацию вам не позволено, мы этого не примем, есть предел тому, как далеко господин Путин может пойти в своем агрессивном поведении».
На вопросы корреспондента молдавской редакции «Радио Свобода» отвечал автор проекта резолюции ПАСЕ по России Майкл Йенсен. Говорит «Радио Свобода». Продолжение политики с Ириной Лагуниной. Вмешательство России во внутренние дела Украины, аннексия Крыма и неспокойная ситуация на российско-украинской границе продолжают вызывать довольно однозначную реакцию в Турции, которая осудила действия России вместе с остальными европейскими странами. Рассказывает Елена Солнцева.
Выставка оружия украинского казачества в Стамбульском музее Топкапы, бывшей резиденции султана, вызывает огромный интерес, подогреваемый событиями в Украине. Булавы, чеканы, сабли, копья, пики, боевые косы были захвачены Османским флотом в Черном море в качестве военных трофеев в период существования казачьей вольницы, вплоть до ее ликвидации во времена императрицы Екатерины II. Гид музея Айдын говорит, что казаки представляли грозную и опасную силу для османов, поэтому их называли «пчелиный рой».
Свободолюбивые казаки представляли грозную силу. Казаки в своих походах доходили не только до Крыма, но и до турецкого Синопа и других черноморских гаваней, угрожали черноморскому побережью, совершали атаки на Трабзон и Синоп, грабили города и уводили пленных, захватывали корабли с продовольствием. Они использовали маленькие мобильные лодки «Чайк», где было несколько десятков гребцов. Среди них были люди разных национальностей, в том числе много представителей тюркских народностей. У нас говорят, что это были обрусевшие турки, которые забыли веру своих отцов. В славянских языках сохранилось много старотурецких слов. Атаман, например. Ата по-тюркски отец, ман – мужик, человек. Табак – тутюн по-турецки. Казаки вообще были нерелигиозны, они жили вольной общиной людей с равными правами. Сами выбирали себе начальников, не знали рабства, не подчинялись никому. Поэтому их так хотели уничтожить российские цари.
Фотографии Киевского Майдана по замыслу организаторов выставки – продолжение казачьей вольницы. Думаю, сравнение не вполне оправдано, но зато точно помогает понять свободолюбивый украинский менталитет, который формировался на протяжении веков. На фото, охваченные энтузиазмом и чувством свободы, люди открывают друг другу двери домов, помогают раненым, делятся пищей. Вот что рассказал мне киевлянин Степан, побывавший на выставке в качестве туриста.
Много моих русских друзей, ну, с России, там, Питер, Томск, Сургут, у меня много очень друзей в России. Еще 2 месяца назад они говорили: ну, вы, конечно, делаете Майдан, но там же фашисты, но мы все равно вас любим. На сегодняшний день говорят: мы вас уже не любим. Все, вы наши враги, вы привели американцев, которые хотят убить Россию. Это наши внутренние дела. Я киевлянин коренной, моя жена коренная москвичка. Она сейчас полгода уже, мы живем в Киеве. Люди встали против правительства, ни больше, ни меньше. Там нет фашистов, нету. Ну, мы разговариваем по-русски, киевляне разговаривают по-русски. Мы можем говорить и на украинском, но мы не вышли против россиян, против крымчан. Мы не вышли против каких-то национальных моментов. И говорить о том, что там приехали только ребята из Западной Украины, абсолютная неправда. Там очень много киевлян, и киевляне поддерживали максимально там финансово. Ну, я лично в своей машине возил и шины, и бензин для ребят, которые там стояли, медикаменты, еда. Это все делали киевляне. Это просто недовольство правительства. Народ встал и сказал: мы против. Нас побили раз, вышло больше людей. Побили второй раз, вышло еще больше людей. И так по накатанной дошло до того, что милиции стало гораздо меньше, чем тех, кто встал. Вот мы хотим по-другому жить. Нам просто, мы устали жить под царями. Мы хотим жить нормальной жизнью, мы хотим руководить своей страной через людей, которым мы доверяем, которые, чтобы были честные выборы и так далее.
Местные средства информации отражают настроение в турецком обществе. Народ пугает перспектива новой Крымской войны, которую, по мнению многих турок, начали российские власти, аннексировав часть украинских земель. Как и ряд европейских стран, Турция в ответ заявила, что не признает итоги референдума о присоединении части украинской территории к России. В качестве ответных мер правительство, в частности, пригрозило закрыть Черноморские проливы для российских судов, что может произойти в любой момент в рамках действия Международной конвенции 1936 года, разрешающей турецким властям в одностороннем порядке принимать подобные меры против агрессоров, коим в глазах правительства стала Россия после аннексии Крыма. В случае применения конвенции запреты коснутся не только военных, но и торговых, а также зафрахтованных морских судов, которые используют турецкие проливы для транспортировки российских товаров, в основном топлива, на мировые рынки. Уже раздаются и более конкретные предложения, а именно поставить флагманы НАТО, контролировать выходы из проливов. И многие проводят параллели и здесь, сравнивают сложившуюся ситуацию с бесславной гибелью российской эскадры во времена Крымской войны. Вот что сказал в интервью турецкому телеканалу «Халк» политолог и журналист Нихат Генч.
Российский флот будет как кильки в закрытой банке. В 1936 году была принята конвенция, которая восстановила контроль Турции над проливом Босфор. Турция сама разрешает или запрещает проход через проливы военных судов, если посчитает, что ей угрожают военными действиями. Турция не участвует в войне, но может закрыть пролив для прохода кораблей любой воюющей державы, какой является сегодня Россия.
Однако у турок нет единого мнения о том, как поступить с Россией. Слишком заняты обсуждением своих внутренних политических проблем. Так, 30 марта прошли выборы в муниципальные органы власти, которые с небольшим перевесом выиграла партия справедливости под руководством премьер-министра Реджепа Эрдогана. Положение у победителей довольно шаткое. Исламистов обвиняют в коррупционных сделках, авторитарной политике, в отсутствии демократии. Теперь в связи с действиями России в Крыму и ситуацией на востоке Украины у премьера появилась возможность набрать политический вес и приобрести новых сторонников среди оппозиции. Правда, это может оказаться слишком накладным для экономики из-за выгодных торговых контрактов с российскими фирмами. Торговый оборот между странами превышает 35 миллионов евро. Местный бизнес, по выражению журналистов, слишком сильно увяз в российском пироге. Предприниматель Джемал Тенкек, владелец торговой компании.
Сегодня США и Европа преподнесли Украину России на блюдечке с голубой каемочкой. И вы увидите, продолжение вряд ли последует. Крым – это регион, который Россия ни при каких условиях не оставит и не позволит ему выйти из зоны своего контроля. В России полагают, что нет Крыма, значит нет России в Черном и Средиземном морях. В то же время Крым – регион, где Турция не может позволить себе быть безучастной. Это зона многовековых геополитических интересов турков.
Не дожидаясь властей, санкции против России уже начали вводить пользователи турецкого интернета. Пользователи молодежных сайтов называют Путина оккупантом и неоцарем. 20-летний Бурак, студент технического университета, в частности, пишет, что Путин получил единоличную неограниченную власть и теперь намерен расширить границы России. В интервью турецкому телеканалу «Халк» независимый журналист Нихат Генч сказал:
«Не исключено, что в один прекрасный момент в целях защиты русскоязычных людей Россия может вести войска на территории менее развитых соседей. В целях так называемой защиты русскоязычного населения российские войска без опознавательных знаков могут появиться на территориях соседних Грузии, Молдавии, Азербайджана. Почему российское население оказывает ему почти всеобщую поддержку, несмотря на плачевное состояние общества и массовую бедность?»
В Анталии, Стамбуле и Измире прошли антироссийские акции. Украинские женщины пришли вместе со своими детьми. Демонстрантов было немного, но их фотографии попали на полосы центральных газет. Женщины обвинили в разжигании кризиса российскую пропаганду. Они призвали создать международный фонд для поддержки независимых украинских средств информации. Вот что говорит 50-летняя Ирина, преподаватель из Киева, которая переехала в Стамбул к дочери.
Я сама лично была на Майдане 3 месяца. Но я живу в Киеве, я туда ходила каждый день. И только благодаря тому, что были люди, мы Майдан отстояли, потому что туда приходили сотни тысяч людей. Со всей Украины съезжались люди. И только они спасли Майдан от полного расстрела. Я хочу сказать, что все, что показывает Москва, это полная, абсолютная ложь. Абсолютно все события, происходящие на Майдане, полностью переиначены. Россия все скрывает. То есть она столкнула лбами обе стороны, из-за этого было пролито сейчас уже больше 100 человек убитых. Это все руки России. Вот во всем мире те люди, которые болеют за свой народ и нацию, называются героями. А у нас русские их называли националистами. В Крыму все, что есть украинское, оно как бы обезврежено. Из украинцев делают каких-то бандеровцев.
Турецкий интернет наводнили сайты под названием «Не отдадим Украину России». Уже организованы интернет-сообщества «Не дай русскому», имеющие явно сексуальный подтекст. Акцию подхватили во многих городах, где проживают наши соотечественницы. Говорит Ирина из Киева, которая живет в Стамбуле вот уже 10 лет. Провокативный подход, полагает она, может привлечь внимание к беспределу, который творят в Крыму граждане Российской Федерации, похищая людей, издеваясь над заложниками, ущемляя права крымских татар и не давая работать независимым иностранным журналистам, говорит турецкий журналист Архан, имеющий украинскую супругу.
Женщины Украины очень сильные и политически грамотные. В качестве примера приведу движение «Фемин», члены которого выходят на улице обнаженными. Оно привлекает внимание людей во всем мире. Кстати, браки с украинками самые крепкие. Это женщины, которые любят своих мужей и детей и не боятся ничего. Такая уж эта нация.
В самый разгар украинского кризиса в Турции вспоминают, как в середине 17 века султан Мехмед заключил с казаками мирный договор и в обмен на прекращение их акций в Черном море разрешил торговать во всех черноморских портах. Он был не прочь приобщить казачьи войска к своим наемникам. Практика легионеров была вполне в духе времени. Среди янычар служили иностранцы, армяне и греки. Однако в ответ на предложение сложить оружие и сдаться на милость султану, казаки написали ответ весьма оскорбительного характера. Приправленное неформативной лексикой, полное чувство независимости и залихватской свободы послание вызывает у многих турок сегодня восхищение и даже смех. Шутят, что теперь пришло самое время написать подобное письмо русскому царю.
О том, как в Турции реагируют на происходящее на Украине, рассказывала Елена Солнцева. Говорит Радио Свобода. Продолжение политики. У микрофона Ирина Лагунина. С 13 марта Роскомнадзор по требованию Генеральной прокуратуры России блокирует доступ пользователей к трем крупнейшим оппозиционным сайтам и к блогу Алексея Навального. Это первое применение закона Лугового, который вступил в силу 1 февраля и позволяет вносить сайты в реестр запрещенных ресурсов без предупреждения. О том, что означает эта новая форма цензуры и будет ли интернет поставлен под контроль государства, Владимир Абаринов беседует с аспирантом-исследователем Национального исследовательского университета Высшей школы экономики Полиной Клазариди.
Сайты «Грани.ру», «Ежедневный журнал» и «Каспаров.ру» вот уже 3 недели остаются запрещенными. Это новый шаг в наступлении на свободу слова. Если прежде Роскомнадзор требовал от редакции этих сайтов удалить какой-то определенный текст или изображение, нарушающее, по мнению властей, действующее законодательство, то теперь сайты заблокированы целиком без объяснения конкретных причин. Полина, что происходит?
В происходящих блокировках сайтов есть и элементы старой цензуры в интернете, и нечто новое. Ну, я могу напомнить, например, что уже в 2012 году блокировали довольно крупную энциклопедию электронную «Луркмой» за то, что у них нашли статью, которая, по мнению Роскомнадзора, пропагандировала наркоманию. И надо сказать, что там вообще не было никакого предупреждения Роскомнадзора, но в ту пору технические умения блокировщиков были слабее, поэтому сайт вернулся, всего лишь сменив IP-адрес и там после нескольких технических изменений. А главное, потом как-то давление Роскомнадзора на него ушло, и эта замечательная энциклопедия существует по сей день, к счастью. Значит, сейчас действительно и стиль, и формулировки изменились. Ну, во-первых, по политическим причинам еще никого не блокировали. То есть за экстремизм блокировали отдельные аккаунты отдельных блогеров, но никогда полные редакции сайтов. Этого не было. Ну, с одной стороны, здесь можно соотнести этот процесс с тем, что у нас в целом идет такая политика схлопывания многих медийных ресурсов, и это уже, в общем-то, сложно не заметить. Другое дело, что в случае с онлайн-СМИ к ним все еще есть доступ. И этот доступ, к счастью, свободный, никто не запрещает использовать прокси-серверы и Tor, правда, если о них знать.
Грани.ру считают блокировку своего сайта незаконной и собираются оспаривать решение Роскомнадзора в судебном порядке. При этом в обращении к читателям Грани подчеркивают, что использование различных обходных путей для получения доступа на сайт – это не нарушение закона, а борьба с его нарушением. Полина, но ведь были попытки криминализировать именно эти обходные маневры.
К сожалению, уже были попытки запретить такие же технологии обхода запретов по инициативе одного из активистов борьбы с педофилами Сергея Жука в августе прошлого года. Но, к счастью, эта история не получила продолжения, хотя, конечно, наделала шума. И многие пользователи об этом писали и говорили в свое время, но дальше никто не пошел, потому что это всегда игра, в которой те, кто запрещает, будут проигравшими. Потому что, ну, они запретят сегодня Tor, а завтра будет какая-то новая система.
А что означает блокировка сайта чисто технически?
Технически это означает, что провайдер, который предоставляет возможность нам со своего IP-соединения подключиться к серверу, на котором находится сайт, это соединение пройти не позволяет, потому что у него есть список тех серверов, тех названий сайтов, на которые идти пользователю его сети, подключающемуся с помощью него, нельзя.
Согласитесь, что ситуация парадоксальная. Редакциям никто не мешает работать, они продолжают обновлять контент свой. Если те же Грани нарушают закон, почему не придут к ним в офис, не отнимут у них компьютеры?
Да, потому что, смотрите, если сотрудники Роскомнадзора или любой другой инстанции придут к Граням в офис и изымут все их компьютеры, это никак не помешает работе сайта, скорее всего. Потому что данные сайта хранятся не в офисах, а, я думаю, с большой вероятностью у Грани, да и у многих ресурсов, которые понимают, что власти могут так или иначе обратить на них внимание, данные хранятся на серверах, которые находятся далеко за границами России. И, возможно, у них есть еще зеркала в других странах. Соответственно, туда никто дойти физически не может.
Я не застал времени, когда нужно было регистрировать в милиции пишущую машинку в личном пользовании. Но помню времена, когда копировальная техника находилась под строгим контролем. Аппарат стоял обычно за железной дверью с маленьким окошком. Чтобы заказать копирование, особенно из иностранной прессы или из иностранной книги, требовалась виза высокого начальства. Как далеко может зайти нынешний контроль за вольнодумством? Теоретически можно себе представить блокировку аккаунтов сначала за распространение контента запрещенных сайтов, а потом и просто за их посещение.
Ну, пока до пользователей у государства руки не доходят. Самый эффективный на сегодняшний день способ – это запрещать что-то провайдер, рекомендовать им черные и белые листы для сайтов, на которые можно нельзя заходить. Помню, были инициативы вообще сделать в нескольких областях не черные списки, то есть список сайтов, куда нельзя заходить, а дать провайдерам белые списки, то есть там 20 сайтов, на которые можно, а весь остальной интернет закрыть. Ну, это немножко похоже на китайскую историю. И пока в России не реализовалось. Вот это, мне кажется, все-таки маловероятно, опять-таки, потому что у наших пользователей все-таки уже есть культура использования интернета, уже есть, скажем так, вкус к свободному интернет-серфингу, и так запросто его ограничить будет сложно. При этом существуют некоторые изменения в политике, а именно провайдерам запрещают уже целые редакции сайта, как мы с вами уже выше сказали, и есть вероятность, что действительно у нас будет менее анонимный интернет. То есть интернет больше выстроенный по европейскому принципу. Пока возможность бесплатного анонимного доступа к сети есть в России очень во многих городах, очень во многих местах публично тоже. То есть, в принципе, вы можете зайти в кафе, если там есть Wi-Fi, вам не нужно вводить свои личные данные для того, чтобы им воспользоваться. То же самое с домашним интернетом. Зачастую у целого дома один IP-адрес, особенно при старой системе IPv4, и при этом вам не нужно регистрироваться, кто именно вы в этой сети. Вот вполне вероятно, что эта эпоха постепенно будет заканчиваться, и учитывая, что интернет-протоколы все более и более нацелены на одного единственного пользователя или даже там, на его какую-то вещь, то есть развивается все больше IP-адресов, то все мы будем в интернете не анонимными. С другой стороны, развиваются инициативы по защите частной информации, И вполне возможно, что они просто международные договоры не дадут такому законодательному акту, если он будет у нас придуман, войти в силу. Но пока это все-таки дело будущего, я думаю, не совсем близкого.
Недавно в газете Wall Street Journal появилась статья, автор которой называет капитуляцией решение правительства Барака Обамы не продлевать соглашение с организацией ICANN, которая занимается вопросами функционирования интернета. Автор считает, что, лишаясь контроля со стороны правительства США, интернет лишается и защиты со стороны этого правительства, потому что до сих пор Вашингтон препятствовал попыткам цензуры в интернете.
Сейчас, может быть, самое интересное происходит именно в этом пространстве, в пространстве международного диалога на тему интернета. Значит, в частности, что касается истории по участию США в руководстве ICANN. Это довольно сложная история. Ну, во-первых, надо начать с того, что одним из инициаторов отстранения США от такой важной роли в деятельности ICANN занимаются Германия и Бразилия. То есть недавно Ангела Меркель как раз в феврале этого года еще раз заявила о том, что после истории со Сноуденом ей кажется категорически неправильным большое участие Америки и нас за развитие европейского интернета.
В свою очередь Россия возглавляет усилия государств, стремящихся контролировать интернет. Вот в рамках Международного союза электросвязи, который входит в систему ООН, Россия, Китай и их единомышленники стремятся легитимировать такой контроль. Действительно ли Америка капитулировала перед этим натиском?
Для авторитарных стран нет больших препятствий к тому, чтобы блокировать то, что они хотят. Давайте посмотрим на Китай. ICANN никак не мешает им устанавливать свою огненную стену и блокировать добрую половину интернета, что они делают. То есть как раз для блокировки сайтов разрешение ICANN не нужно. В общем, действительно, мне кажется, что здесь влияние России несколько преувеличено. Возможно, это часть такой политической истории внутриамериканской о том, что Обама делает уступки России, что не совсем так. Тема избыточного, по мнению многих НКО и стран присутствия США, она уже очень популярна. Другое дело, что статья Wall Street Journal очень правильно это замечает, но и наши российские эксперты это отмечают. Никто не хочет сейчас, чтобы главная роль в руководстве ICANN, важная роль в руководстве ICANN отводилась ООН. Потому что если она будет отведена ООН, это будет плохо для всех. Это бюрократическая неуклюжая организация, которая не может отвечать на какие-то вызовы, которые возникают, которые не способны к быстрому принятию решений, что зачастую требуется в интернет-сфере. Мне сложно сказать, насколько это верно. Все-таки пока непонятно вообще, какая роль может быть отведена ООН. В любом случае, очевидно, что этого не хотят по обе стороны океана, и, скорее всего, такой ситуации не будет.
С Полиной Калазариди беседовал Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Продолжение политики». Авторы ведущего выпуска Ирина Лагунина, продюсеры Андрей Амочкин и Лина Ширяева. Вы можете подписаться на еженедельный подкаст о дискуссиях в мире на странице свобода.орг, и мы будем с вами в любой удобный для вас момент. А далее в этом часе программа Александра Подробенко «Дежавю». Это сладкое слово «аннексия».